Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Да-да, радиогостинная открывает свои двери. 16 часов в Москве. Ирина Латышинская за пультом, Олег Шевкун в нашей гостиной. Прежде чем представить гостью нашу сегодняшнюю, вспомним Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Еще раньше книга «Бытие» начинается с того, что «и сказал Бог». Слово «сказал язык». Реформаторы, деятели реформации, среди прочего, популяризировали и языки, когда переводили на них Библию. Миссионеры популяризировали языки, также переводя Священное Писание, изучая, описывая языки самых разных стран. Сегодня уже вот в ближайшие три недели в Москве будет проходить Московский международный фестиваль языков. Уже 12-й раз будет проходить. Ну как нам не позвать было его организатора и вдохновителя Ирину Германовну? Да, по отчеству у вас или без отчества?
Лучше без отчества, пожалуйста.
Хорошо, тогда просто Ирина Гончарова. Ирина, здрасте.
Здравствуйте, приветствую вас сердечно.
Фестиваль языков, я потом спрошу, это зачем? Я сначала спрошу, это вам зачем?
Вот вам. Мне зачем?
Вот вам зачем?
Ох, во-первых, это такое хорошее дело, которое невозможно прекратить, даже если очень хочется. Почему? Потому что есть запрос. Есть запрос от публики, от тех людей, которые посещают фестиваль, от наших гостей. Все ждут этого фестиваля. И есть запрос от презентаторов, от людей, которые хотят поделиться своей любовью к языкам с этой самой нашей прекрасной публикой. И когда каждый год вновь и вновь мы видим этот запрос и эту отдачу, ну как можно это прекратить? Это нужно людям.
То есть это из серии «Значит, это кому-нибудь нужно».
Да, но мне это нужно еще по специальной причине.
Да, вы-то ведь ушли от ответа. Я же спросил про вас, а вы сразу про людей, про людей. Не пойдет так, Ирина, не пойдет.
Ну, на самом деле, это очень важный для меня эмоциональный момент. И если бы он не поддерживал мою деятельность, то, наверное, ничего бы не было или рано закончилось. Каждый раз эта поддержка есть. Зачем это нужно мне? Дело в том, что я эсперантист, я популяризатор эсперанто, и на площадке фестиваля это очень приятно и уместно делать.
А тут я должен сразу прерваться, потому что кто-то скажет, что вы сейчас просто переврали слово «аспирант».
Да, о, нет.
До сих пор бывает. Но давайте все-таки немножко о вас сначала, потому что потом всю оставшуюся часть передачи мы будем говорить о фестивале. Это важно, это интересно. Но сначала о вас. Вы лингвист по образованию?
По диплому я учитель русского языка и литературы, но, как я вам уже призналась раньше, я никогда не работала напрямую по этой специальности. Но зато я преподавала. Я преподавала 17 лет в техническом вузе и преподавала я международный язык эсперанто.
Значит, теперь тогда давайте все-таки расскажем, что это такое и зачем это вам нужно, потому что, готовясь к этой передаче, я просто поискал информацию, отталкиваясь от фестиваля языков, потом о международном языке эсперанто, и пишут самое разное. И я бы хотел сейчас, раз у нас в студии человек, который это преподавал, все-таки спросить, сегодня, в начале 21 века, даже не в самом начале, когда любой человек может выучить любой язык, когда любой человек может поехать куда угодно, когда любой человек может пообщаться с кем угодно, зачем кому-то плановый, искусственный международный язык?
Ну, мне кажется, в этой студии особенно понятно, и нашим слушателям особенно понятно, что благородные идеи, высокие идеи, великие идеи, они никуда не деваются, они могут немножечко отдыхать, но потом обязательно возвращаться к человечеству. И вот ровно такой идеей была идея международного языка эсперанто, который был создан в 1887 году Людвигом Замингофом. Если вы позволите, если это уместно, я хотела бы прочитать несколько слов автора эсперанто, и, может быть, это прояснит суть, идею, внутреннюю идею, как мы говорим, этого проекта. Вы позволите чуть-чуть?
Я позволю. Ирина тут прислала, нас приветствует. Я прочитаю все-таки по-русски. Ирина сообщение сюда прислает по-русски в эту студию. Она пишет: «Добрый вечер, единомышленники». Добрый вечер, Ирина. Да, теперь давайте прочитаем.
Спасибо. Итак, в 1913 году Людвиг Заменгоф сказал: «Я человек, и все человечество я рассматриваю как единую семью. Разделение человечества на различные враждебные друг другу племена и религиозные общности я рассматриваю как одну из величайших бед, которая рано или поздно должна исчезнуть, чему я считаю своим долгом способствовать по мере моих сил. Я вижу в каждом человеке только человека, и я оцениваю каждого человека только по его личным достоинствам и делам. Любое оскорбление или давление на человека за то, что он принадлежит другому народу, другому языку или другому социальному классу, я рассматриваю как варварство».
Ну, это совершенно замечательная вещь. Тут нужно рассказать слушателям, что этот человек, Людвиг Лазарь или Людвиг Маркович Заменгоф, жил в Белостоке, тогда это была часть Российской империи, и попал он, между прочим, в своей юности на еврейские погромы. И он видел, как люди в его городке, в том городе, где он жил, били друг друга из-за расовых, из-за национальных причин. И интересно, что вот именно это во многом тогда стало двигателем двух идей. С одной стороны, это все-таки возрождение иудаизма и возрождение интереса к еврейскому языку и к священному писанию на еврейском языке. С другой стороны, в частности, вот идея Заменгофа о международном языке. Так что корни-то у этих идей очень-очень глубокие. Сегодня же, вот сегодня... Как, почему для вас все это актуально? Ну, потому что, можно сказать, конец 19-го, там, 20-й век, сейчас человек другим стал.
Ну, человек стал другим и не стал другим. Каждый человек, или мы будем надеяться, что каждый человек, хочет идентифицировать себя с чем-то, понять свою идентификацию, кто он на этой земле, что он на этой земле. И... многие идут по пути осознания своей национальной принадлежности и идентифицируют себя, в частности, через язык тоже. И вот я еще не могу удержаться от того, чтобы привести очень важную цитату из Заменгофа, потому что именно она и послужила основой для того, чтобы мы, эсперантисты, стали создавать фестиваль языков. Послушайте, пожалуйста, что такое эсперанто для Заменгофа. Эсперанто — это язык второй, после родного и общий для всех. Второй после родного – это значит, что первый язык – это язык мамы, язык предков, язык той земли, на которой человек родился. Через это человек идентифицирует себя. Это очень важно. А вот второй язык пусть будет ничейным, никому не принадлежащим, абсолютно нейтральным. То есть предполагается, что каждый человек должен сделать некое усилие для того, чтобы освоить его. Но сейчас… хотим мы этого или не хотим, мы подвергаемся всей дискриминации по языковому признаку, потому что мы вынуждены изучать и хорошо знать английский язык, чтобы построить карьеру, чтобы хорошо путешествовать и так далее, и так далее. И очень много мифов связано с тем, что, например, весь мир говорит по-английски. Это все не так, неправда. Но, однако же, эта дискриминация в мире есть. Так вот, Заменгоф сразу выступал против того, чтобы у людей был ничей язык, нейтральный.
Я не хочу тут на самом деле говорить про английский, потому что есть еще один вариант. Слушайте, но сейчас я могу путешествовать по всему миру, используя мой родной язык, как вам подтвердят многие отпускники, которые чего только не повидали. С русским языком.
Если, дорогие друзья, если вы не находите необходимым изучать что-то, вы можете это не делать, правда? Если вы считаете, что вам всего достаточно, ну, окей. Но если...
Сказала она английское слово.
А не надо, пожалуйста, только не надо трактовать меня как врага какого бы то ни было языка. Я очень люблю английский язык, сама его изучала, считаю его совершенно прекрасным, ровно таким же прекрасным, как любой другой язык планеты. Никакой дискриминации с моей стороны.
Тут ведь вопрос не о языках, вопрос об равноправии.
Да, вопрос о равноправии именно. То есть к языку никаких претензий. Итак, о чем мы?
За границей, о том, что вообще ничего учить не надо. Нет. Вы тут говорили поездить, посмотреть, да легко, по-русски.
Смотрите, дело в том, что эсперанто не собирается конкурировать с английским, абсолютно не претендует занять его нишу, но предлагает параллельные возможности. И этими возможностями очень многие люди пользуются. Потому что эсперанто, безусловно, дает свои преимущества, которые вы никогда не получите с английским языком.
Но вы ведь эту идею использовали для того, чтобы сделать еще один шаг вот в тех, в том двухчастной формулировке, с которой вы начали. Первое – это национальный язык, свой национальный язык. Вы сказали, что у нас есть инструмент и для того, чтобы популяризировать разные национальные языки. Я вас правильно услышал?
Правильно. Фестиваль – это как раз этот самый инструмент. Второй после родного. Соответственно, если мы сейчас уже можем перейти к фестивалю...
Перейдем к фестивалю, но сначала у меня один вопрос. Да, ведь каждая страна, так или иначе, каждое государство, каждый народ как-то вкладывается в популяризацию своего родного языка. Ведь все вот эти задачи, которые вы пытаетесь решить на фестивале, популяризация родных языков, кто-то уже решает. И, наверное, решает чем лучше, чем вы. Согласитесь, поспорите?
Ну, конечно же, кто мы? Мы общественная организация, мы капля в этом океане и языков, и языковых конфликтов, и языковых поддержек. Мы только капля, мы общественное движение, которое движимо этой высокой идеей, на мой взгляд. И мы хотим, чтобы, простите за банальность, цвели все цветы. Да, и на нашем фестивале так и есть. То есть это площадка, которая открыта абсолютно для всех языков, и все языки на нашей территории, на территории эсперанто абсолютно равны.
На территории фестиваля. Все-таки. Да. Сделаем маленькую паузу. Я сначала только попрошу вас напомнить тем, кто заинтересуется и захочет прийти. В этом году фестиваль будет когда?
10 декабря. Весь день, это воскресенье, с 11 часов до 8 вечера мы предлагаем всем нашим дорогим гостям очень насыщенную программу. О ней мы попозже, наверное, поговорим.
И о ней, и о ее истории, и о том, как к этому можно присоединиться, и о том, что это за люди такие необычные, которые всем этим делом занимаются. Мы поговорим здесь, в радиогостиной нашей, буквально через несколько секунд после нашей короткой паузы. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
Ирина, которая согласилась быть здесь не Германовной, я просто Ириной Гончаровой. С нами сегодня говорим о Московском международном фестивале языков. Слово «московский» интересно. Значит, начинался-то он, наверное, не в Москве, или он начался в Москве, а сейчас московский, потому что есть и в других местах. К истории немножко.
История. История фестиваля. Ей 22 года, между прочим.
Я думал, 12.
Нет. Итак, 22 года назад, в прошлом веке, страшно сказать.
Ой, много чего было в прошлом веке,
да.
Ирина.
Итак.
Не перебиваю.
Американский социолог, социолингвист, эсперантист Денис Киф во Франции создал вот этот вот формат, которым мы пользуемся до сих пор. Эта мысль вот его посетила, что, собственно, для того, чтобы рассказывать людям об эсперанто, не так много людей приходит на лекцию об эсперанто. Надо предложить лекции о многих языках. И тогда люди, придя на лекции о других языках, узнают заодно и об эсперанто. И вот это случилось во французском городе Тур. И был неожиданный успех. 800 гостей пришло. Было представлено около 20 языков, самых разных. И мы поняли, что это тот формат, который нужен. Ну, мы-то поняли, но сделать сразу это отважились не все.
Мы – это вы имеете в виду сообщество в России или международное сообщество эсперантистов, когда вы говорите «мы поняли».
Ну, я затрудняюсь говорить обо всем мире сразу.
За всю Одессу не будете,
за
да?
всю Одессу не буду, но скажу за Чебоксары. Итак, Александр Блинов организовал в этом же 1995 году свой первый фестиваль языков. Это был первый фестиваль в России. И так он создался в Чебоксарах. И если мы бы увидели бумажку, афишу, которую я сейчас предлагаю, это уже 22-й фестиваль языков, который я посетила, имела честь быть там, в столице Чувашии, в Чебоксарах. ежегодно проходит
этот фестиваль. Они проводят до сих пор, 22
года, каждый год бесперебойно.
Это означает, кстати говоря, для наших слушателей, которые говорят, да я не в Москве, меня это все не касается. Слушайте, либо уже касается, либо может коснуться, если вы в это дело как-то захотите включиться.
Я даже расскажу, как, если будет такой вопрос.
Будет, конечно.
Отлично.
Теперь уже точно будет.
Отлично. Давайте не забудем его задать. Итак, мы ждали в Москве, зрели 10 лет. И вот когда 12-й фестиваль состоялся в Чебоксарах, этой же осенью мы провели свой первый фестиваль в Москве. Вот. Это тоже был счастливый случай. Большое спасибо замечательному человеку Евгению Маркелову, директор школы «Интеллектуал», к сожалению, ныне ушедший от нас, «Царство ему небесное», который, как только мы пришли к нему с этим проектом, сказал: «Да, мы вас принимаем». А кто мы? Мы группа энтузиастов. Мы не юридическое лицо, никакие неважные персоны. Но ему понравилась эта идея, он послушал нас и сказал: «Вот вам мой интернат для проведения фестиваля». Тогда состоялся первый фестиваль, мы представили 30 языков, у нас было 30 гостей, и мы поняли, что формат средней школы нам маленький.
Мало,
у нас не помещаются гости туда. И с этого момента, то есть со второго фестиваля мы уже работаем в вузах. Поскольку в то время я как раз преподавала аспиранта, как я уже говорила, в очень большом вузе, он тогда назывался МАСИ, Московский автомобилестроительный институт, я договорилась с ректором, и ректор МАСИ разрешил нам провести фестиваль на территории вот этого огромного вуза. То есть мы получили огромный зал, мы получили огромную сцену, мы получили достаточное количество аудитории, а нам уже тогда нужно было 17-20 классов, которые бы работали параллельно.
Все за один день.
Да, это все в один день у нас происходит. Мы фестиваль делаем всегда в воскресенье, всегда с утра до вечера. Ну и так пошло. А потом уже вот мы нарабатывали нашу славу, мы работали в РГГУ, мы работали в РУДН, в Высшей школе экономики, в самые престижные вузы.
В смысле, это
вузы.
Места, где фестивали проводились? Или это те места, с которыми вы сотрудничали?
Не-не-не, именно где проводились, потому что других сотрудников у нас не так много, к сожалению. Всегда мы считаемся организаторами фестиваля, ту площадку, которая так любезна и так солидарна с нашей идеей, что готова нас принять совершенно бесплатно. У нас нет бюджета никакого. Мы работаем на волонтерской основе, и, соответственно, то, что вуз предоставляет нам на воскресенье, выводя при этом своих сотрудников, свою технику, охрану, предоставляя нам огромное здание, это огромная помощь, огромная. Причем мы, я повторяю, за это никогда не платим ни копейки. То есть, конечно, это наши сотрудники, это наши друзья, постесняюсь слова коллеги, но
да ладно, так, что ж вы стесняетесь?
Воспринимаем. Это огромное спасибо вот тем, вот уже у нас 10, иногда мы повторяемся, например, в РГГУ у нас два раза проходил фестиваль.
Сколько
в высшей
языков?
Школе мы на следующий год второй раз планируем. В педагогическом моем родном Ленинском у нас вот второй фестиваль, к сожалению, сорвался. Но, то есть я к тому, что иногда мы повторяем площадки. Вот. Ну, в общем, огромное спасибо тем вузам, которые принимают нас.
Просто чтобы мне понять, где вы сейчас по размаху. Сколько языков в прошлом году было представлено? И сколько примерно человек?
Смотрите, в какой-то момент фестиваль был... грозил выйти из-под контроля, потому что было столько заявок на презентации языков и столько гостей, что, например, среднее помещение, которое легче нам было бы раздобыть, нас не принимали, потому что боялись, что мы их затопчем. Вот. А предложение, я когда-то себе сказала, вот красивая цифра 100, и за 100 мы не выходим.
100 чего? 100 языков или 100 участников?
Сейчас раз... Не-не-не-не. Участников 1000. Поэтому затопчем. Вот. А 100 – это 100 предложений, как они делятся. Значит, мы представляем в классическом нашем виде, мы представляем 70 языков, 20 лекций по лингвистике и 10 мероприятий, которые мы называем практики. Что такое практики? Практики – это... как неродной язык мы используем. Например, как мы его изучаем? В туризме, когда мы работаем переводчиками, там, синхронный переводчик, там, письмен, другой. То есть как мы используем язык? Вот это место практики, оно очень востребовано. Бывает очень много заявок сюда идет. И еще у нас есть такая развлекалочка, которая называется «Иной формат». Чтобы освободить место другим частям программы, мы перестали считать иной формат. То есть они выходят за 100. А что такое иной формат? Это то, где люди могут просто отдохнуть. Например, это чайная церемония, китайский чай представляется, или мехенди, порисуем на ручках, или споем, спляшем, что-то такое национальное, народное. То есть это то, что не имеет прямого отношения к языкам, но имеет отношение к культурам. Таких моментов у нас бывает 5-6 в рамках фестиваля, чтобы люди просто могли отдохнуть от, ну, условно, лекций и уроков. И, потому что перерыва у нас нет, я имею в виду на обед, у нас нет возможности... то есть если перерыв на обед, тогда мы теряем один блок, а один блок – это уже очень много.
Ну да, для однодневного мероприятия.
Поэтому у нас никаких перерывов на обед, но люди могут сходить вот так куда-нибудь отдохнуть или там мультфильмы посмотреть на национальных языках. Ну, что-то вот такое. В этом году мы собираемся делать детскую программу первый раз. Очень интересные предложения сейчас для детей поступают, и сами дети хотят выступать. Это вот совершенно новая тематика для нас, немножко боязная. Но мы рискнем.
Смотрите, у меня есть подозрение. Я никогда не бывал на этих фестивалях, поэтому... приду. Подозреваю, что я не прав в данном случае, но вот я так себе представляю, особенно для редких языков, найти людей, которые бы их представляли, нет ли опасности, что представлять языки будут такие любители, что это будет 100 языков и все с одинаковым русским акцентом?
Ага, спасибо большое, прекрасный вопрос. Вот этим московский фестиваль отличается от других фестивалей. Я не говорю за всю Одессу, как вы мне подсказали, да, формулировочку, но про Россию скажу. Да, к сожалению, многие фестивали языков, которые проводят в России, они ориентируются на то, чтобы о языке рассказывали носители. Вот сейчас в Чебоксарах.
Почему, к сожалению?
Сейчас
я
расскажу.
Я бы сказал, что это вообще классно.
Ничего подобного. Да, вы просто давайте. Не понимаете нашего формата.
Давайте.
Итак, вот в частности в Чебоксары ориентируется очень много на носителей. Носители – это эффектно. То есть люди с удовольствием идут на китаянок милых или африканца, ну, потому что это круто.
Да вот я вас перебил, я сравниваю. Стоит настоящий японец или стоит, не знаю, студент 4-го курса РУДН? Ну, кому я пойду?
Конечно, к 4-му курсу РУДН.
К японцу я пойду?
Да ни в коем случае.
Почему?
Объясняю вам.
Давайте.
Потому что ни один японец, ни один африканец и ни один, кто еще вот из носителей, не сможет рассказать вам о языке. Он сможет очень красиво постоять в красивой одежде, поулыбаться и очень хорошо сможет. И этим они полезны, поэтому они приветствуются у нас как садоколадчики. Может поговорить на языке, то есть это совершенно оригинальную речь мы услышим. Но рассказать на внятном русском языке про грамматику языка это не любой носитель может. Также и носитель русского языка не всякий может. Поэтому мы предпочитаем людей, которые могут внятно на хорошем русском языке рассказать про язык. И это специфика Московского фестиваля языков. У нас есть специальные эксперты, лингвисты, которые занимаются прослушиванием. Нас никто не приходит просто так на фестиваль. Обязательно мы прослушиваем всех новых людей и даем им советы, рекомендации, как надо представлять, собственно говоря, язык. И очень, крайне редко у нас это носители. Это могут быть англоязычные люди, носители, немецкоязычные. Почему? Потому что рассказывать о таких языках, как английский, например, с от печки, так сказать, с алфавита, да, но это смешно, мы понимаем, да. Вот, поэтому мы, например, очень любим, когда приходят американцы, которые рассказывают о, ну, о фразеологии, о каких-то нюансах языка, либо сравнительные английские, это очень часто бывает у нас, там, как говорят в таких странах, в всяких странах, вот. То есть Англия, вот, например, в этом году у нас опять будет кокни. Это лондонский диалект английского языка. Это тот английский, на котором говорят простолюдины.
И там все-таки будут носители.
Нет, конечно, даже никаких нет. носителей не будет. Будут лингвисты из РГГУ, которые будут как раз нам рассказывать про кокни. Я просто говорю, в каком виде у нас представлен английский, если мы опять его затронули. Угу. То есть это не будет, например, английский в списках языков. В списках языков у нас будет кокни стоять.
Там, кстати, тогда возникает сложность. Ведь далеко не всякий знающий иностранный язык может не просто рассказать о его грамматике, но рассказать так, чтобы это было живо и интересно. Они ведь вывесят какие-нибудь схемы, таблицы.
Ни за что, никогда.
Не дадите?
Да не дам, конечно, потому что мы их прослушиваем заранее. И если они нам, экспертам, начинают рассказывать, например, о фонетике, ну с чего все обычно начинают, а потом не могут закончить про фонетику никогда, потому что, не знаю, любой каталанский, испанский уже займет увлеченного лингвиста, непрофессионального оратора столько времени, что ни на какую грамматику не останется ничего. То есть мы это все очень дозируем, и у нас очень прописаны рекомендации четко, сколько времени чему уделять. И для того, чтобы эти выступления не были сухими, конечно, у нас есть какие-то и маленькие элементики культуры, не больше там 5 минут, что-то интересное, песенки. Да, пожалуйста, мы очень любим, когда люди в национальных костюмах выходят или с какой-то атрибутикой национальной, народной.
Я так понимаю, что это все-таки не самое главное у вас.
Не то слово. Вот этим давайте поговорим. Давайте поговорим о том, чем мы отличаемся от всех других.
Так вы уже об этом говорите.
Да, вот я уже об этом говорю. Я считаю, что у нас конкурентов нет и не будет. Когда пошла волна...
Самонадеянно, однако.
Да, я такая. Когда у нас пошла в Москве волна фестиваля языков, вдруг, значительно позже, чем мы начали, то есть лет через 6, наверное, 7, вдруг появился фестиваль языков такой, фестиваль языков сякой, на такой площадке, на такой, стоимость билета такая. Я перепугалась, думаю, ну все, мы погибли. Угу. Потому что у нас нет ни финансирования, ни рекламы никакой, вообще мы кустарно работаем. Ни интереса к прессе к нам нет, естественно, потому что у нас нет ни звезд, ничего. Короче говоря, мы погибнем, естественно, потому что эти фестивали нас задавят. Ну, короче говоря, поволновалась года два с половиной, потом перестала абсолютно, потому что такого формата никто не предлагает вообще.
То есть вы нашли свое.
Это совершенно редчайшая ниша, абсолютно, и она никем не занята, и занята не будет, потому что здесь нет ни очевидного профита, ни, собственно говоря, ничего, кроме любви и любви.
Вот, друзья, понимаете, если вы к чему-то призваны, не бойтесь, что эту нишу займут. Если она ваша, так она будет ваша, работайте в ней, занимайтесь этим. Ну, 2 года побеспокоитесь, ничего страшного. Может быть, год будете беспокоиться, все-таки лучше, чем Ирина Гончарова.
Давайте я объясню еще чуть-чуть подробнее. Давайте. Вот смотрите, те фестивали, которые проходят у нас массово на многих площадках Москвы, и, может быть, нечаянно тоже будут называться совпадающие с нами фестиваль языков, они чем отличаются? Что от языка там будет висеть у вас алфавит на стенде, очевидно, чаще всего это такие стендовые фестивали, и стоит носитель как раз в национальной одежде со своим чак-чаком или чем-то еще, и обучать вас фразе «Здравствуйте, я тебя люблю, и мы за все хорошее против всего плохого». Вот, на этом еще они могут предлагать скороговорку произнести, и дать вам конфетку за это. Все. А еще очень популярно это все перекидывается в фестиваль национального костюма, в фестиваль национального танца, в фестиваль песни, еды, шмеды, я не знаю чего, путешествия, всего чего угодно. Это очень быстро скатывается от языков к культурам. Поэтому даже формулировка «фестиваль языков и культур» меня мгновенно настораживает, потому что как только возникают эти два слова вместе, то о языке будет «здравствуйте» и алфавит. То есть а о культуре будет, потому что культура – это эффектно, эффектнее.
Да, это хорошо показывать.
Это хорошо показывать, это зрелищно. Сюда придет кино и все такое. Вот, это зрелищно, это эффектно, но это, ну, это весело. Ради бога, опять же, пусть все цветы, но мы не другие. Мы рассказываем...
Вы сами себе цветок.
Мы рассказываем действительно о языках. И сейчас, знаете, ужасно не хочется использовать... Может, мне его и не использовать? Не
что?
Знаю, даже. Я хотела сказать слово «ликбез». Оно
плохое, да, почему?
Да? Ну, давайте не обижаться
есть список запрещенных,
давайте не обижаться на слово ладно. «Ликбез». Но на самом деле это то, что мы занимаемся... Нет, есть более четкое и правильное слово. Мы занимаемся просвещением.
Ага,
мы занимаемся просвещением. То есть к нам приходят люди... для того, чтобы узнать что-то о новом для себя. Вот очень часто сталкиваемся мы с такой ситуацией, мы приходим, например, в какую-нибудь языковую школу, приглашаем учащихся прийти к нам на фестиваль. Знаете, что говорят нам, например, те, кто изучают итальянский язык? А итальянский язык там будет? Это абсолютно неправильный вопрос. Итальянский язык у них уже есть здесь и сейчас в этой школе. Им надо спросить, а японский будет там? А испанский будет? А будет там хинди? То есть это для расширения кругозора, а не для того, чтобы еще раз, сотый раз послушать об алфавите итальянского языка, который вы сейчас, здесь сейчас изучаете.
Ну или, может быть, они готовы представить там итальянский язык, если они могут это сделать в принципе.
И это другое, да, другая категория, категория людей.
Так
просто
как
я хочу, чтобы люди понимали, что мы предлагаем. Мы предлагаем вот... просветительский проект. Да,
как отвечать на такие вопросы? Вот тут пишет человек, будет ли там шведский язык?
Я отвечаю, будет. Потому что у нас из года в год прекрасный презентатор шведского языка, который вырос у нас на фестивале. Если вырос. Поначалу он был не очень удачным, да, это мальчик, который, кстати, закончил педагогический мой же вуз, только по специальности география на иностранном языке, на английском. И он очень увлечен шведским языком, всю жизнь был. И когда-то там на уровне своего третьего курса пришел представлять к нам шведский язык, не являясь специалистом ни разу, вообще даже не лингвистом.
И вы его взяли?
Конечно, мы его взяли, потому что мы демократичны. У нас выступает любой человек, кто может с любовью рассказать о языке, будь то профессор, лингвист-специалист, даже узкий, или студент-физик, который изучает ирландский, например, из любви, опять же, к этому языку. Главное, чтобы это было представлено ярко и грамотно, ну и доступно, и приятно для публики, чтобы каждый, кто вышел после этой презентации, сказал, да, я хочу изучать этот язык. Так вот, про шведский. У нас совершенно чудесная презентация шведского языка, наша звезда теперь уже, который много-много вот фестивалей уже лет 5, наверное, а то и 6 презентует шведский, и от раза к разу он все лучше, сильнее, прекраснее. И сейчас он наша звезда. Вот, а начинал он слабенько.
Скажите, пожалуйста, пишет Любовь, какие языки представлены на фестивале языков? Я думаю, что, Любовь, вы не хотите, чтобы Ирина читала нам огромный список. Но как вы отвечаете в принципе на такой вопрос? А какие у вас языки? Вот что вы делаете с этим вопросом?
Ну, это же очевидно, Любовь. Самые разные. Самые разные языки. Я сейчас хочу сказать, что мы находимся в стадии формирования программы. Вот на сегодняшний день. На сегодняшний день у нас есть 37 языков. И,
то есть это языки, под которые уже есть презентаторы,
да,
которые вот
мы
уже
сейчас,
готовятся.
Мы сейчас приглашаем всех, может быть, кого-то из наших слушателей. Добро пожаловать на наш сайт lingvofestivalo.info. Там вы... Или лучше в браузере забивайте «Московский фестиваль языков в Москве» и попадаете сразу к нам.
Легко, сразу, подтверждаю.
Да, спасибо большое. Вот, и там вы можете посмотреть программы предыдущих фестивалей. И в программе, в списке языков и лекций и прочего, если там это название раскрашено коричневеньким, вы туда нажимаете и попадаете на анонс. И там видите, что, собственно, презентатор предлагает вам на своей презентации. То есть там довольно подробно. Примерно на этом мы ориентируемся. Вот сейчас у меня 37 языков. азербайджанский у меня, по-моему, первый от А, японский сейчас вот замыкает этот список, то есть от А до Я, и внутри этого списка уже есть замечательные, любимые наши языки, конечно, эсперанто несколько раз. Кстати, на итальянский у нас уже 4 заявки от презентации, все новые люди, всех будем смотреть, будем отбирать.
Подождите, из 4 попадет только один?
Нет.
Могут попасть несколько.
Наша система такая, мы хотели бы каждому языку предоставить возможность 2 раза заявить о себе. Почему? Потому что, когда бедные гости к нам приходят с нашей программой, ну, я не знаю, насколько видно это будет в камеру, но, поверьте мне, это ужасно. Наша программа – это кошмар.
То есть это переполненная.
Выглядит, да, это выглядит очень мелким бесом, я не знаю.
Именно поэтому это не будет видно в камеру. Да, по этой причине.
Короче, мелкими буквами на листе А4 написаны все позиции, все 100 позиций, которые мы предлагаем. Нечитабельные, берите лупу.
Или читайте на сайте.
Или читайте на сайте, совершенно правильно. Ну так, это все немножко шутки, а суть такая, что люди имеют возможность сориентироваться до фестиваля и выбрать те 8 позиций из 100, которые они собираются посетить. И вот эти бедные наши любимые, очень-очень-очень любимые наши гости
8%
приходят к нам на открытие, и перед ними проходит парад презентаторов. То есть все люди, все наши презентаторы, которые рассказывают о своих языках, читают лекции, рассказывают о практиках ином формате, они выходят на сцену и говорят в течение 30 секунд: «Дорогие гости, вы должны прийти именно ко мне, потому что именно я расскажу вам только то, что вы никогда в жизни не узнаете и не слышите нигде».
То есть это еще и опыт проведения презентации.
Да, конечно же. И вот тут бедные наши гости зачеркивают все предыдущие выбранные 8 позиций и выбирают 8 других, потому что хотят посетить того презентатора, который больше всего им понравился, когда представлял себя со сцены. Я немножко утрирую, вы понимаете, у нас очень многие приходят под конкретный язык, и они весь день проводят на фестивале, это все, конечно, в свободном полете, так сказать, но однако же вот так, вот выбор очень большой, презентаторы все прелестные, прекрасные, с огромным энтузиазмом и любовью, поэтому...
Сейчас мы сделаем вот что. Готовясь к этой беседе, к этой передаче, я встретился с одной из участниц вашего фестиваля. Она была на фестивале 6 раз и уже несколько раз была презентатором также. Это студентка МГУ Эля Бережкова. Мы послушаем. Все интервью идет 12 минут. У нас нет времени столько слушать. Мы послушаем 2-минутный фрагмент. Постоянные слушатели радиогостиной, я думаю, обратят внимание на фамилию, которая в этом эфире уже звучала. Так что внутри цикла между разными программами есть совершенно очевидная связь. А потом продолжим, тем более, что и письма тут есть, и есть о чем поговорить. С Элей Бережковой мы встретились в одном из московских кафе и записали вот это коротенькое интервью, где она сначала рассказывает о том, как она изначально на этот фестиваль языков попала, когда ей было лет 12 или 13.
Мама сказала, что прочитала в интернете про фестиваль языков, предложила мне сходить. Я, конечно, была очень рада. С тех пор это для меня один из самых больших праздников в году, честно говоря.
Собираются любители языков. Каждый что-то знает, где-то слышал. По большому счету, для того, чтобы представить язык, надо быть блестящим профессионалом. Блестящие профессионалы в такие игры не играют. Поэтому получается такая любительская тусовка, свой между собойчик. Что не так в этом описании?
То, что обязательно надо быть профессионалом. Многие любители представляют языки ничуть не хуже. Хотя среди презентаторов много и лингвистов. Антон Александрович Сомин, Александр Чедович Пиперский. Но и такие энтузиасты, как, например, Петр Федосов, ничуть не хуже представляют языки. Петру Федосову 12 лет, он самый молодой презентатор за всю историю фестиваля языков. Он представляет эсперанто, выучил его самостоятельно и очень хорошо представляет. Так что не только профессионал может участвовать в фестивале языков и участвовать хорошо.
Твои первые впечатления. Ты попала на этот фестиваль. Сколько тебе было, ты говоришь, лет 13?
Да, примерно лет 13.
Не почувствовала себя ребенком среди взрослых, ребенком, который сюда явно не вписывается?
Нет, я участвовала в викторине и что-то там заняла, не помню что. Потом я играла в шляпу на французском языке через несколько лет, занимала первые, вторые места среди взрослых, так что чувствовала себя вполне нормально.
Что можешь сказать человеку, который говорит: «Мне интересны языки, но я их не знаю». Есть смысл такому человеку, не эксперту, побывать на фестивале?
Безусловно, смысл есть.
Зачем?
А так человек может хотя бы выбрать, какой язык ему изучать.
Языков в мире, спрошу у тебя, как у филолога, хотя бы ориентировочно, сколько?
По самым грубым подсчетам 6 тысяч.
Сколько языков на фестивале обычно представляется?
На фестивале обычно представляют от 50 до 70 языков. Каждый год они частично разные.
Такие известные, скажем так, языки, как немецкий, французский, английский, наверное, не представляют.
Немецкий и французский представляют. Английский иногда бывает, но чаще всего это презентация или на английском, или относителя английского языка. Но есть и такие редкие языки, как бретонский, астурийский, мирандский, который, собственно, представляю я.
Я слышал о том, что мирандский некоторые даже языком не считают. Ты уверена, что научно корректно, когда говоришь о мирандском языке?
Проблему языка и диалекта с помощью науки решить невозможно. Это чисто политический вопрос. Поэтому надо считать так, как считают в Португалии. А в Португалии это второй официальный язык.
Ирина Гончарова, организатор Московского международного фестиваля языков, сидит и улыбается. Чего, Ирина?
Ой, мне очень приятно слышать Элю. Она так хорошо отвечала. И то, что она вспомнила нашу гордость, Петю Федосова, презентатор эсперанто, да, он ездит не только на Московском фестивале выступает, но и в другие города ездит, на другие фестивали языков. У нас же в нескольких городах проходит фестиваль языков традиционно в России. И мы с ним ездим, да. Очень приятно.
Ну, а наши слушатели, может быть, помнят Павла Федосова, который был у нас здесь в радиогостиной, был, к сожалению, по скайпу, он тогда приболел, мы собирались с ним еще встретиться. Еще с ним пока так и не встретились, а вот про его сына уже слышим. Оказывается, мир-то, правда, маленький. Юлия задает вам вопрос, но я думаю, вопрос вот такой не в бровь, а в глаз на самом деле. Она пишет: «Здравствуйте, вопрос Ирине. Для широкой публики фестиваль языков – это разовое событие или интересующимся есть куда возвращаться потом, в смысле вперед и выше? Это бег по кругу, в котором развивают свое мастерство только организаторы, или со временем гости фестиваля тоже как-то растут? Вот рост на фестивале, рост после фестиваля, рост вокруг фестиваля. Можно об этом?
Да, конечно, ведь Эля только что ответила на этот вопрос.
Ну, да.
Она пришла девочкой к нам, и сейчас она презентует уже второй год у нас.
Ну, так это она растет как организатор.
Нет, ну почему же как организатор, как лингвист? Она пришла, наверное, в свои 12 лет она еще не определилась, кто она будет, а сейчас она студентка МГУ и занимается лингвистикой. И у меня очень-очень бывают трогательные встречи там через годы, когда приходят к нам презентаторы и говорят: а я ведь был у вас еще в интеллектуале на первом фестивале, и было мне тогда 10 лет, а сейчас вот я уже... То есть люди выбирают профессию, и потом, ну, что значит случайные люди? Да не бывает у нас случайных людей. Все, кто приходит к нам на фестиваль, они интересуются языками. Именно для таких людей наш фестиваль. А дальше как сложится у человека судьба, пойдет он профессионально по этой линии или нет. Но вот рост, ну, для меня очевидный рост – это то, что люди со школьных лет знают о фестивале, любят фестиваль, посещают фестиваль, выбирают, да, что-то для себя, какую-то языковую стезю, и идут по ней, потом идут в науку. Разве это плохо?
Когда мы имеем дело вот с такими пламенными организаторами, как вы, всегда есть опасность формирования закрытой тусовки. Тусовки для своих. Вот мы год сюда приезжали, два приезжали, 10 лет приезжали, и следующие 20 приезжать будем. Но у такой тусовки рождается синдром закрытости для остальных. Каким образом ваша, я не скажу тусовка, да, но вот ваша группа энтузиастов, каким образом она остается открытой? Как вы выходите, что ли, на других людей, конкретно вот на материале этого года, для того, чтобы другие могли тоже к вам присоединиться? И как вы помогаете новичкам не чувствовать себя такими уж новичками, даже рядом с теми, кто здесь последние 10-12 лет каждый год общается?
Ну, вы знаете, этот номер закрытости с нами не проходит абсолютно.
Ну, расскажите.
Потому что, ну, во-первых, насколько можем, мы себя рекламируем, насколько это в наших силах. А рекламируем мы себя не только, дорогие гости, приходите к нам, но и, дорогие презентаторы, приходите к нам. Соответственно, абсолютно любой человек, который хочет выступить у нас, он будет принят со вниманием, любовью и всю помощь, которая только в наших силах, получит от нас. И если этот человек может 40 минут достойно презентовать язык или рассказывать о своем каком-то языковом опыте, то этот человек всегда очень доброжелательно нами принимается. Я очень много...
Тут, кстати, интересная тема, да, вы уже ее озвучили. Вот не просто приглашаем, приходите, мы тут вам покажем, а приходите, и вы станете частью команды.
Да.
Вы вместе с нами будете что-то делать. Это совершенно другой уровень приглашения, между прочим.
Совершенно правильно. И я вам хочу сказать, опять же, с радостью и гордостью, ну почему мы никак не вымрем-то? Я с этого начала, собственно говоря. Потому что каждый год есть новый запрос. Новые запросы в команду. Мы хотим вам помогать, мы хотим быть волонтерами, мы хотим быть презентаторами, мы хотим быть с вами. Когда фестиваль, я о нем слышал, но еще не успел побывать, я хочу побывать. Я скучаю, неужели в этом году не будет? Постоянно, вот как у нас обычно в конце осени, в начале зимы фестиваль, вот под это время уже начинается, почему нет еще объявления? Где? То есть... Ну, мы нужны.
Для кого-то...
И мы открыты. А, еще хочу сказать, да, вот же, что хотела сказать. Хотела сказать вот что. Что у нас фактически каждый год идет обновление команды на 40%. То есть, когда я говорю «команда», что я имею в виду? Это чисто организационные дела. То есть, договариваться с помещением, там какой-то, я не знаю, фуршет, какие-то техника в классах, там кураторы, которые у нас, нянечки для наших презентаторов, чтобы им было комфортно и хорошо. Это люди, которые встречают гостей, которые регистрируют... Много есть технической работы. Так вот эта вот команда, орг-команда, она ежегодно обновляется на 40%. Это очень удачный процент, потому что основное ядро остается, и оно делится опытом с этими 40%, а потом 40% становится уже основным ядром на следующий год. Но в этом году у нас особая, надо сказать, ситуация. У нас очень большое обновление идет и по команде, и по презентаторам, как необычно большое. Так что все двери открыты, все вакансии свободны, я бы сказала. Ну да. Давайте я скажу так.
Я хочу задать несколько вопросов в режиме блиц. Короткий вопрос, короткий ответ. Вы идеалист. Для вас такая фраза скорее комплимент, скорее оскорбление или уже нейтрально? Для вас лично.
Да я не очень понимаю, что это такое, во-первых. Да, скорее нейтрально. Но я вижу здесь оскорбление точно не вижу.
Вам предложили вложить, что вам вложат огромные деньги в проведение этого фестиваля, но... Фестиваль должен будет идти немножко по другим законам. Это все-таки будет и фестиваль культур тоже, потому что это более зрелищно и презентабельно. Пойдете на это?
Никогда.
Кто-то хочет представить язык, который существует только, ну, например, в прозе Толкина и нигде больше. Такой человек найдет место на вашем языке?
Уже находит.
На вашем фестивале.
Уже находит. У нас очень много. У нас Синдерион представляется, и эльфийские языки, ради бога, все есть.
Кто-то скажет, ваш фестиваль непрактичен, после него я не найду новую работу, новые, не знаю, возможности учебы, возможности заработать деньги. Это непрактично. Как оцените такое высказывание?
Я скажу, что если вы хотите изучать языки и придете на презентацию, то возможно, что преподаватель пригласит на свои курсы вас. Например, вы приходите на турецкий язык, и вам нравится презентатор. Вы можете потом пойти у него заниматься турецким языком, потому что такая реклама, только такая, только внутри презентации у нас приветствуется и допускается. Вся остальная реклама исключена вообще. Вот. Так, кому не надо, до свидания. Не надо.
А вот до свидания не надо или здравствуйте и приходите.
Здравствуйте и приходите, конечно.
Мы вас, друзья, и оставим.
Здравствуйте и приходите.
20 секунд осталось. Ирина Гончарова говорила сегодня о Московском международном фестивале языков. Энтузиаству, Ирина.
Да. И эсперантист.
Не на все вопросы сегодня ответили. Заходите на сайт, заходите в группу, участвуйте. Ирина, спасибо вам, что заглянули к нам в радиогостиную.
Спасибо вам за внимание.
Ирина Гончарова, Олег Шевкун, Ирина Латышинская за пультом. Всего доброго. Пока.
Радиогостиная. На том же месте. В тот же час.